Я сегодня прочитаю из первой главы, первой книги Библии, книги «Бытие». Я сегодня предлагаю нам обратиться к первым 10 стихам Священного Писания. Я думаю, что эти слова вы знаете, многие даже какие-то и наизусть знаете, но на некоторые моменты, возможно, даже не обращали внимания. Потому что, когда я сейчас внимательно перечитал эти стихи, для меня, ну, кое-что такое было, если не новое, то как-то я немножко по-другому посмотрел на этот текст, и на самом деле в нем есть некоторые особенности, даже, можно сказать, некоторые странности. Вот об этом я сегодня хотел бы нам с нами поразмышлять. А тема сегодняшней проповеди будет такая: «Земля и небо». Земля и небо. Давайте открываем книгу «Бытие», первая глава, с первого стиха. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Я думаю, этот стих знаем все, да? Кстати, вот если вы читали бы еврейскую Библию, то знаете, как книга «Бытие» называется в еврейском? «Берешит». А что такое «Берешит»? Это вот слово «вначале». И вообще, все книги Пятикнижия, они называются первым словом этих книг. И таким образом, вот если книга «Бытие» называется «вначале», то это еврейское слово «берешит». Итак, вначале Бог сотворил небо и землю. Все понятно, правда? А вот дальше идут некоторые сложности и даже некоторые странности. Давайте прочитаем этот текст и попробуем в этом разобраться. Итак, «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». То есть была сотворена земля, а было темно, и все было в воде. И негде было даже как-то так остановиться и как-то даже отдохнуть, как-то где-то приземлиться, то есть была всюду вода и было темно. Дальше. «И сказал Бог, да будет свет». И стал свет. Лучше стало, да? Стал свет. Уже не так все безвидно и пусто, да? Хотя пусто еще, но уже не безвидно. А дальше «и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Что интересно, солнце еще не создано. Еще создан только свет. Поэтому источником света изначальным было не наше солнце. Здесь не говорится, кто был источником света, что было источником света. Тут даже кто и что не совсем понятно. Но факт остается фактом, что свет был. И Бог его сотворил, и Бог разделил свет и тьму. То есть разделил вот это вот эти два понятия в первый день творения. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и утро, и было утро день один». Вот. Так Бог сотворил в первый день творения, сотворил небо и землю, сотворил свет. И это уже не совсем похоже на то, что мы видим сегодня, но тем не менее это уже когда что-то видно. Потому что когда тьма, не видно ничего. Да? И дальше идет сложнее даже, я бы сказал. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды». Вот когда вы прочитали эту фразу, что вы себе представляете? Земля была создана, но твердь, не сказано, что это земля. А вот интересно, что действительно получается, что вот была твердь, которая была отделена от воды, Но это еще была не земля. А что такое твердь? Вот такое понятие очень странное, непонятное для нас, особенно для современных людей. И смотрите, и создал Бог твердь. Видите, он, да будет твердь, объявил, а потом создал. И что такое твердь? Отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. Не совсем понятно, да, вот. Для нас, особенно современных людей, которые уже многое знают, и знают строение, в том числе земли, как-то вот представить то, что вот здесь описывается, довольно сложно, правда? Но на самом деле это действительно интересный момент, что вот та вода, которая облекала всю землю, обтекала всю землю, фактически вся планета наша, она была в воде, то часть этой воды была взята и помещена над твердью. А твердь, она как бы была поднята, и получилось вот какое-то пространство, которое мы сегодня называем атмосферой, а над атмосферой была твердь, над которой была вода. Вот такое очень интересное строение, которое, ну, где-то, можно сказать, противоречит тем знаниям, которые сегодня есть у нас. Но давайте не будем делать скоропалительных выводов и почитаем дальше. «И назвал Бог твердь небом, и увидел, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». Вот это уже творение земли, твердой земли, по которой мы ходим. Хотя слово «твердь», оно нам даже больше, да, кажется, что это что-то такое, вот, по которому можно ходить, а на самом деле это небо. А вот та суша, это вот та земля, о которой мы знаем и на которой мы с вами сегодня живем. Так, и сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И было так, и собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. То есть появились водоемы, и появилась суша. Но интересно, что вы знаете, сколько территории Земли, нашей планеты, занимает суша? Примерно 60%. Около 60, от 60 до 70. Там вот, сейчас точно не помню цифру, не посмотрел, но примерно так. То есть больше половины территории Земли это вода до сих пор. И вот океаны, которые омывают сушу, наши континенты, и острова, и разные формы суша, она находится среди воды. Вот. Но именно вот это вот разделение воды и суши произошло в третий день творения, как мы видим. «И назвал Бог сушу землей, а собрание вод морями, и увидел Бог, что это хорошо». Вот на это я хотел сегодня вот этот текст прочитать и поразмышлять о том, вот какую роль в нашей жизни имеет, и какую роль мы отдаем земле, небу, какое значение эти понятия имеют для нас, и как это соотносится с, в том числе и с современной наукой. Потому что то, что мы прочитали, это для современного любого человека странно, но для ученых странно вдвойне. Хотя, с другой стороны, для ученых как раз здесь есть некоторые более понятные, чем для простых людей, вещи. Ну, прежде всего, надо сказать, что эти слова, эта вся история была описана древними людьми. То есть людьми, у которых не было тех достижений науки, которые есть сегодня. И вот представьте себе, там, допустим, 3-4 тысячи лет назад человек пишет, описывает творение Земли с теми знаниями, которые есть на тот момент. На самом деле тоже такой момент надо учитывать, что знания были не такими уж и малыми на тот момент. И многие вещи знали ученые, которые сегодня нас даже удивят. И были люди, которые изучали звезды. Да, они не совсем представляли саму структуру неба, да, они себе представляли по-другому вообще Вселенную, но, тем не менее, изучение звезд было еще задолго до рождения Христа. И были звездочеты, были те люди, которые за звездами следили, и мы знаем, что одна из звезд привела ко Христу тех людей, которые к этому стремились. Опять же, вопрос, что это была за звезда? И можно ли эту звезду назвать термином, который мы сегодня привыкли употреблять, когда говорим о звездах? Да? Но, тем не менее, вот то небо, которое люди видели, они его изучали и, ну, приходили к довольно глубоким выводам, например, по движению Луны, по движению Луны, движению Солнца были созданы календари, были календари лунные, например, еврейский народ жил по лунному календарю, и до сих пор, вот, если мы берем еврейский календарь с еврейскими месяцами, еврейские праздники, они высчитываются именно по лунному календарю. А есть солнечный календарь, по которому живет сегодня весь мир, и там тоже есть свои моменты, свои особенности. Но если мы возьмем, например, лунный календарь, он высчитывается по фазам Луны, то есть фактически месяц 28 дней, пока Луна все свои фазы не покажет здесь на Земле. Да? А солнечный календарь, он более простой, когда Солнце делает круг над Землей. Хотя у древних было восприятие наоборот, что Земля, как у древних было восприятие, что Солнце кружится вокруг Земли, хотя мы знаем, что Земля крутится вокруг Солнца, и здесь тоже есть разница в восприятии, но это не значит, что здесь есть противоречие, а это значит, что просто разные понимания и разный уровень знаний. Разный уровень знаний был тогда и разный уровень знаний сейчас. Сейчас есть какие-то нюансы, которые мы понимаем. Тогда были моменты, которые люди не понимали и пытались для себя объяснить то, что они не понимают, так как они это могли себе объяснить. Поэтому некоторые сложности есть. Ну, что касается тверди, воды над и под, мы знаем, что Земля, когда была создана Богом, она прошла несколько таких, я бы сказал, испытаний, катаклизмов. Но одним из катаклизмов было то, что когда согрешил Адам и Ева, то Земля изменилась растительность на Земле, изменился самые принципы взаимоотношения между творением, да, появились хищники, появились те животные, которые одни поедали других, одни были хищниками, другие стали жертвами. И как мы читаем Священное Писание, то до этого такого не было. Нам не совсем понятно, как это там лев мог есть траву. Вот. Но факт остается фактом, что до грехопадения мир был другой. Он изменился сильно. И, кстати, даже если вот рассматривать человека, ну, с точки зрения современной науки, да, то человек по своей классификации относится тоже не к травоядным, а относится к хищникам, то есть тем, кто, ну, плотоядным, другими словами, то есть тем людям, которые едят мясо. И хотя сейчас некоторые люди отказываются от употребления мяса, с одной стороны, это логично, это где-то естественно, а с другой стороны, употребление мяса – это следствие грехопадения, и это та данность, которая стала в человеческой жизни из-за грехопадения, и с тех пор мясо является важнейшей частью рациона человека. И если сегодня кто-то отказывается от мяса, становится вегетарианцами, то таких единицы по сравнению с, даже по сравнению с современным населением планеты, я уж не говорю по сравнению со всеми, кто когда-то жил. Поэтому мы не будем сегодня этот вопрос подробно обсуждать, но факт остается фактом, что Земля изменилась. А второе такое серьезное изменение, которое произошло на Земле, это было связано с потопом. И вот в потоп произошло то, что, ну, для современных людей, даже для современной науки, несколько странно, потому что не совсем понятно, откуда можно взять было столько воды. И вот когда начался потоп, да, и еще такой момент, ученые считают, что до, ну, Библия тоже об этом так говорит, может быть, не совсем понятно, не совсем так для нас, ну, терминами, которые нам полностью понятны, но, опять же, исследователи говорят, что до потопа не было такого понятия, как дождь. А было, ну, как такой туман, который накрывал землю и который поливал растения. И фактически вот такого понятия «дождь с неба» не существовало тогда. Вот. Но существовали большие залежи воды, которые находились над твердью. А твердь, если вот, ну, для себя так понять чуть более понятным языком, да, это своего рода купол был над землей. То есть вот мы когда смотрим на небо, да, вот такой яркий солнечный день, оно кажется нам таким голубым, иногда уходящим в синь. То есть вот чем сильнее солнце светит, тем оно голубее. А чем меньше солнце светит, то оно синеет, к ночи становится черным, да. Вот, но вот ощущение такое, что где-то там что-то есть, какой-то вот, ну, как купол, который все накрывает. И у людей было такое твердое, была такая твердая уверенность, что да, вот есть купол, поднимаемся, 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 дальше купол, а потом уже небеса, где живет Бог. То есть уже другая территория, мы об этом сейчас поговорим. Вот, но дело в том, что когда начался потоп, то, сказано, разверлись окна небесные, и в этом куполе небесном открылись какие-то, ну, их называют окна, Священное Писание. Я, кстати, еще с детства слышал, когда еще не знал Библию, не читал Библию, но вот такая фраза «и разверлись хляби небесные». Это такое старорусское слово, хлябь – это как раз окно. Я когда начал читать Библию, я первое в книге «Бытие» искал, где вот эти хляби, где о них сказано. Вот, не нашел, огорчился, а потом узнал, что, оказывается, это окна обычные, то есть просто это слово уже переведено на более современный язык. Но еще один момент, когда мы читаем описание потопа, то не только с неба вода пошла, но и подземные воды открылись, и подземные воды добавили ту воду, которая покрыла всю землю, включая самые высокие горы. И вот на горе Арарат остановился ковчег на вершине горы, когда вода начала сходить. А куда она начала сходить? Но океаны-то они так и были. Сложно опять же сказать. Здесь такой момент. Ученые по-разному это объясняют. Есть ученые, которые вообще не верят в потоп, но мы о таких сегодня говорить не будем. Вот, но мы знаем, что под землей существуют огромные залежи воды сегодня. И под подземные воды фактически артезианские вот колодцы делают, да, и вот мы пьем воду, в основном это вода из-под земли. И залежи этой воды огромные и далеко не все еще исследованы. Потом еще такой момент. Есть у нас полюсы, северный и южный полюс. И особенно на южном полюсе, мы знаем, есть такой континент Антарктида, который содержит огромное количество воды в виде льда. И это тоже огромный объем воды. Если бы, например, Антарктида растаяла, то значительная часть Земли ушла бы под воду. Вот. Как это происходило тогда, мы не знаем. Вот. И вообще, вопрос с оледенениями и образованием льда и уходом льда тоже такой вопрос, который волнует и библеистов, и ученых. И опять же, мы этот вопрос тоже сегодня исследовать не будем, но просто объясним, просто факт произнесем, да, отдадим должное тому, что такие события произошли. И вот эта вода, которая была над твердью, она ушла, ну, фактически под землю значительную часть. Ну и часть превратилась во льды. Кстати, в горных массивах, например, в Гималае и Тибете, там тоже огромное количество ледяных отложений, которые покрывают горы, и там тоже, если это все растает, это тоже покроет значительную часть земли. Поэтому воды достаточно. Конечно, есть на земле территории, где воды очень мало, это пустыни, есть, где слишком много, и там бывают и наводнения, и так называемый сезон дождей, когда в течение дня каждый день почти идет ливень, час, два, три, пять часов. И это тоже такой интересная особенность, интересный опыт тех людей, которые живут в тех районах. Но факт остается фактом. Земля и вода, они сегодня разделены. А небеса сегодня, небо, вот то слово твердь, которое есть. Знаете, сложно сейчас вот дать точное определение. Вот мы себе просто представляем, да, вот это слово «твердь как купол», да. А сегодня, ну, например, твердью можно было бы назвать озоновый слой, который вот защищает Землю от солнечной радиации. Вот. А под этим слоем мы знаем, что находятся облака, в которых тоже много воды, но вода находится не в том жидком состоянии, да, а в состоянии газообразном. И тоже вода. Ну, таким образом мы видим, что есть земля, где есть вода, да, и есть то, что выше земли, то, что мы называем небом. И это все сотворил Бог. Это все очень интересно, очень где-то загадочно, где-то непонятно, но факт остается фактом, что человек живет на земле. Он дышит воздухом, который есть в атмосфере. А атмосфера, она как раз начинается от Земли и идет вот к тому, что мы сегодня называем небом. У нас большая привилегия. по сравнению со всеми поколениями, которые жили до нас. Знаете, какая? Мы можем подняться в небо. Человек всю жизнь мечтал, в течение всей истории мечтал покорить небо. И были ученые, были энтузиасты, которые пытались что-то сотворить, типа крыльев, истории Икара, помните, из мифологии, да, когда он сделал крылья, прыгнул, полетел, но слишком высоко поднялся, и его крылья, которые были сделаны, соединены воском, они растаяли на солнце, и он упал. Ну, хотя тоже тут такое дело, что если бы это писали ученые современные, люди, которые имеют современные знания, они бы узнали, что чем выше, тем холоднее. Если, например, летит самолет на высоте, ну, скажем, 10 тысяч метров, то чаще всего температура за бортом бывает где-то минус 20, минус 40 градусов, иногда минус 45. То есть, наоборот, там очень-очень холодно, а не жарко, и крылья бы вряд ли бы растаяли, развалились, если бы он слишком высоко поднялся. Но, опять же, это мифы, которые говорят о том, что человеку хотелось подняться в небеса. И для человека небо, оно всегда было загадочным. Это для нас сегодня небо, это, ну как дорога, да, туда влетают самолеты, мы смотрим на Землю с высоты огромной, и мы можем переместиться в пространстве, облететь Землю за какие-то сутки фактически сегодня. Но поколения до нас не имели такой возможности, и их знания были гораздо-гораздо меньше. Мы не так давно отметили 50-летие, даже уже 60-летие. Да, 60-летие, нет, все-таки 50-летие. Нет, все-таки 60-летие первого полета человека в космос. Да, в 61-м году, да. Мы просто... Не верится, что уже в 21 веке мы 20 лет прожили. Поэтому, да, конечно, сейчас вот в этом году 62 года прошло с того момента, как человек не только в небо, но и выше неба попал в космос, вышел из атмосферы. И тот опыт, который имеет сегодня человек, он, конечно, великий. С одной стороны, великий, а с другой стороны, вот человек это узнал, но к Богу, к сожалению, не приблизился, а если не сказать, что удалился. Знания, да, вот, приписывают Гагарину слова, что я летал, Бога не видел, но сейчас говорят, что это придуманные слова, что Гагарин такое не говорил, и что вообще Гагарин был верующим человеком. Но, опять же, мы не знаем всех этих нюансов, но то, что космонавты реально там Бога не видят, как вот люди себе представляют такого пожилого человека, сидящего на каком-то либо троне, либо на какой-то планете, да, конечно, это все человеческие выдумки, которые не имеют никакого отношения к реальности. Но то, что мы знаем сегодня, это не противоречит тому, что написано в Библии. Просто Библия описывает понятными на тот момент словами, категориями то, как люди тогда могли это представить. Как для людей тогда, для их сознания оно могло бы вместиться. Просто если бы люди бы, вот те знания, которые сегодня имеем мы, вот на них кто-то бы вывалил эти знания, они бы просто с ними не справились. Я думаю, что либо этому не поверили, либо сошли с ума, пытаясь эту информацию переварить. У них не было опыта того, чтобы вот это все понять, осознать. У нас сегодня есть опыт. И на первый взгляд кажется, этот опыт опровергает опыт предыдущих поколений, но совсем не так. Потому что мы не должны многие вещи понимать именно буквально так, как вот оно, ну, нам кажется, да. Вообще, давайте подумаем, вот как человек, ну, скажем так, например, 200 лет назад, да, чтобы так уже до всех вот этих суперсовременных достижений науки, как человек себе представлял мир. Для человека было, ну, три точки, которые, из которых состоял мир. Не точки, а три сферы, из которых состоял мир. Первая, высокая сфера, да, это небо, небеса. Вторая сфера, это земля, по которой он ходил, которую он, ну, реально знал. То есть для него реально исследованной было, испробованной земля. Небо это было что-то такое вот далекое, красивое, божественное и недоступное. Ну и третье это подземелье, преисподня, ад, зло. То есть получается так, для человека мир состоял из трех частей. Божественное, человеческое и подземная злая часть. То есть где находится все такое неприятное для человека. И в мифологиях многих стран, многих народов, вот, например, ну, вот царство мертвых, да, оно находилось всегда под землей. Вот, в греческой мифологии, да, вот, была река Лета, по которой считалось, что люди уходят в мир иной, и эта вот река была подземная, она протекала под землей. Ну, как вот они себе такую красивую, интересную сказку, такой миф придумали. И вот мы, конечно, понимаем, что все не так. Кстати, тоже вот то, что там жарко, и то, что это все, это не только придумки, и не только вот, ну, об этом говорит Священное Писание, об этом говорят писания многих языческие разные писания, что вот под землей есть какой-то вот такой злой мир, да, где... Но, например, когда извергается вулкан, и лава выходит из-под земли, то, ну, вполне хорошее доказательство того, что под землей жарко. И действительно под землей жарко. И чем глубже мы будем опускаться под землю, тем выше температура будет. То есть, фактически, мы живем на такой раскаленной сковородке, у которой тоненькая корочка охлажденная. А внутри там очень горячо. И вот когда прорывается через вулкан недра земли, то там очень-очень бывает горячо и опасно. И поэтому вот такое понимание, оно действительно имело место и было достаточно объяснимо. И люди понимали все буквально. То есть буквально небо это там, где сидит Бог, а подземелье это буквально там, где черти жарят грешников на огромных раскаленных сковородках. И все это люди себе представляли, находясь на вот этой вот тонкой корочке, там так называется, земная кора, которая называется землей. Вот. И вот это вот восприятие человека, с одной стороны, тянуло туда, в небеса. Как мы уже говорили, люди старались себе построить крылья, подняться как-то, приблизиться к Богу. И, например, когда мы обращаемся к Богу, то куда наш взор? Взор в небеса, да. Хотя иногда мы, наоборот, взор свой направляем вниз, но, направляя взор вниз, мы стараемся увидеть небеса, потому что понимаем, что мы, как слабые и немощные, да, мы встаем на колени, мы преклоняемся перед тем, кто выше нас. Да? И вот это вот... готовность преклонить колени перед Богом, это тоже свидетельство о том, что мы понимаем, что Бог на небе, Бог в небесах. Но интересно, что... Да, по поводу буквального понимания неба. Помните Вавилонскую башню? Люди, когда было смешение народов, да, и решили напоследок построить башню до небес. Ну, так сказать, такой прямой ход к Богу. И Бог их за гордыню наказал, разделил языки. Вот сейчас приходится нам учить другие языки, так было бы гораздо проще, правда, знать один язык, и все бы друг друга понимали. А так вот, существует множество языков, все это началось тогда, когда нужно было человечество наказать и лишить возможности построить эту башню. А знаете еще, почему Бог не хотел строительства, я думаю? Как вы думаете? Ну, они возгордились. А как вы думаете, они бы построили башню до Бога? А вот, представляете, они строят, построили 100, 200, 500, 1000 метров, а до Бога не добрались. И что происходит? Она или разрушится, а с другой стороны, их вера разрушится. Потому что они понимают буквально, а небо-то оно не совсем. Буквальные небеса – это не те небеса, на которые мы, да, мы смотрим вверх, да, мы понимаем, что там Бог, но мы уже можем подниматься очень высоко. Например, МКС, Межзвездно-космическая станция, она летает на высоте примерно 400 километров над Землей. То есть, представляете себе, какая высота. Если самолет летает на высоте 10 километров, да, то там 400 километров. А геостационарные спутники, которые отвечают вот за то, чтобы быть, ну, чтобы передавать сигналы на сигналы для наших устройств, для того, чтобы там работали всякие электронные карты и навигаторы и так далее. Эти спутники запускаются на высоту несколько тысяч километров. 5, 8, 10. Вот. Дело в том, что чем ближе тело находится к Земле, тем оно быстрее крутится противоположную сторону движения Земли. Вот, МКС за 100, по-моему, за 108 минут обходит во всю Землю. Вот. А для того, чтобы спутник был геостационарным, а что такое геостационарным? Это так, чтобы его запустили, и он завис на одном месте. Вот, чтобы он перестал крутиться вокруг Земли. То это нужно его удалить на такое расстояние, чтобы вот эти две силы, кручения в одну и другую сторону, они перестали действовать, и он зафиксировался в одной точке. И вот этот спутник зафиксируется, и почему он геостационарный? Он находится в одной точке всегда, вне зависимости от времени года, времени суток, и он не крутится вместе с другими... вместе с другими физическими объектами. Он достаточно легкий для того, чтобы... Если бы он был бы как Луна, он все равно крутился бы, да? А поскольку он маленький, то вот вес специально планируют, чтобы вес был соответствующий, и он зависает, и всегда все спутники всегда в одной точке, он всегда все видит с этой точки, и таких спутников много, и они составляют общую мировую карту, которую мы используем при пользовании GPS или ГЛОНАСС, там российская система. Это вот несколько тысяч километров. И там тоже вот люди Бога как-то не обнаруживают в том виде, в том формате, в котором Бога себе представляли люди там несколько столетий назад еще. Ну, а дальше идет космос, дальше. Сегодня изучают космос до таких глубин, что если бы человеку просто, чтобы прошел сигнал, это нужно несколько тысяч световых лет. А что такое световой год? Это столько времени, сколько за год проходит какой-то предмет со скоростью света. А представляете, какая скорость света? Это 300 тысяч километров в секунду, по-моему, так. То есть это огромнейшая скорость, а это вот световой год, это вот с такой скоростью двигаться в течение года. Представляете, какие расстояния? То есть какая огромная вселенная. И вроде человек все уже исследовал, казалось бы, но опять же, как такового Бога не увидел, да, и сразу возникает вопрос, а есть ли Бог, если его здесь нету, если его там нету. Ну и сейчас мы начинаем понимать, и уже понимаем, что Бог не находится вот в нашем вот этом вот измерении, в таком, и вообще в нашем представлении, мы себе вообще не представляем, как выглядит и, ну, то, что Бог есть, с каждым днем и с каждым исследованием научным все больше и больше есть доказательств, потому что без Бога, без Божьего разума, того, что мы узнаем и что мы видим и что мы можем исследовать, мы бы этого не узнали, мы бы этого не увидели, мы бы этого не услышали. Но надо понимать то, что те знания, которые мы имеем сегодня, предыдущие поколения не имели. И предыдущие поколения очень многие вещи понимали буквально. И вот если взять языческие верования, да, вот языческие пантеоны богов, то вот главный бог всегда был какой? Помните? Какой его, ну, у каждого там были боги, у каждого были свои какие-то, свой объем обязанностей, да, ну, например, у Посейдона, да, он заведовал морем у греков, да, также Нептун у римлян, да, тоже заведовал морем, но он не был главным богом, а кто был главным богом? Ну, да, был бог солнца, но он не был главным, и потом в... Например, в древнегреческой мифологии, там вообще с этим не очень просто, а главными богами были громовержцы. Вот бог Зевс у греков, да? Бог громовержец. А почему? А что такое гром? Гром — это то, что самое страшное. Вот мы сегодня, когда идет гроза, ну, гроза, мы не боимся, да, хотя... Это может быть опасно, и сколько случаев, когда молния ударяла, например, в дерево, и каждый год несколько человек гибнет от того, что попадают под молнию. А представляете себе человека, даже не древнего, а человека средневекового? Боялись очень сильно и с ужасом относились к этому, тем более, что... Многие церкви, например, были деревянные, а церкви были самые высокие строения в городе или там в населенном пункте. И очень часто церкви становились именно той точкой, куда била молния. И были пожары. И много церквей погибло от того, что вот такое несчастье на них сваливалось с неба. Кстати, иногда церкви в Львовской области, есть одна церковь, которая специально обсажена четырьмя деревьями, очень высокими. И вот все эти четыре дерева, они побиты молниями. То есть все четыре дерева, у них есть такая черная метка, что хотя бы раз в них ударяла молния. И это тоже такая своего рода защита была. Но действительно мы видим, что это страшно. Это, наверное, самое страшное вот для человека из природных катаклизмов. Но я не беру там извержение вулканов, что-то такое вот. А на самом деле гроза-то это обыденность. Минимум там 5-6 и на 10 гроз в год бывает, правда? И вот каждая эта гроза для людей это был ужас. Но смотрите, у греков, да, Зевс, громовержец. А помните у славян бог какой был, когда крестили славян? Какие боги сбрасывали в Днепр? Какие это были идолы? Идол бога Перуна. Перун, помните? Такое название, такой бог. Это тоже бог-громовержец. А римский Юпитер, это тоже бог-громовержец. Да, у них были еще там определенные регалии, но главное, это было, они были верховными богами. А бог Ваал, мы уже ближе к Израилю приходим, одна из его функций, это тоже был громовержец. И помните, когда Бог давал евреям закон? Евреи остались у горы Синай. Моисей ушел на 40 дней. И что происходило? Громы, молнии, трубный зов, трубный звук, да? Было страшно. И что тогда сделали евреи? Вылили золотого тельца. А кто такой золотой телец? Кого он представлял? Бога Ваала. Они решили обратиться к тому богу, как они посчитали, который разберется с этим молнией. И ему, ну так сказать, угодить этому богу. Они вот эту... Это же было такое решение очень страшно принимать, потому что им же уже... Они уже много знали о истинном боге, правда? Но вот этот страх... грома, страх шума, страх молнии переборол это, и они переступили свой страх перед истинным Богом и выстроили себе то, что их защищало в их понимании от тех, от того шума и грома, который бушевал на горе. Вот этот человеческий страх, он часто приводит человека к очень неразумным, глупым, а зачастую трагическим и драматическим решениям. Помните, несколько тысяч человек пострадало от этого. Потому что они не туда направили свой взор. Они слишком буквально все восприняли. Они не поняли, что Бог с ними, вне зависимости от того, есть ли у них какое-то физическое олицетворение этого Бога. И вот люди привыкли к тому, что все можно объяснить физическими особенностями. Ну, например, Бог, вот есть Бог, есть идол, да? Вот четко, я понимаю, вот этот идол, все, вот я его сделал, теперь я могу через этого идола влиять на то, чтобы он меня защитил от грома и молнии, от опасности неба. Да? И это проще, чем по вере следовать за Богом, по вере жить в соответствии с волей Божьей. И вот то, что мы сегодня знаем, да, с одной стороны нам легче, с другой стороны нам труднее верить, потому что мы сегодня понимаем, что все вот эти буквальности, они не работают. Хотя есть момент, Христос вознесся буквально. Кстати, Христос был единственным, кто реально поднялся в небо до 20 века. Да, он реально поднялся, но опять же, это было просто свидетельство для людей. Он показал, что да, он поднимается в небеса, но вряд ли он полетел куда-то в космос или как-то. Я думаю, что произошли какие-то другие метаморфозы. Мы не знаем, что и как это все, но он пришел к Богу. Он вернулся к Богу. А где? Вот этот вопрос, а где Бог? Который человек пытается себе ответить. Да, Бог в небесах. Но не те небеса, которые окружают землю. Не то небо, которое над нами. Да, естественно, Бог выше нас. Естественно, что мы, обращаясь к Богу, мы поднимаем голову. Но это совсем не то, что себе представляют люди. Вот это вот небо и небеса, небо физическое и небеса божественные, это совершенно разные вещи. И не обязательно иметь крылья для того, чтобы попасть на небеса. И не обязательно уметь летать другими способами. Мы имеем самолет, и самолет, когда какая-то аварийная ситуация, людям становится страшно. Они, кажется, ближе к Богу, да, но вот... Кстати, тоже, например, на горах очень часто происходили важные такие моменты в жизни человечества. И с одной стороны, гор боялись язычники, да. Помните, если даже вот вы рассматривали какие-то истории, какие-то фильмы, то вот есть гора, да, и вот в этой горе, эта гора святая, на ней живет Бог, туда не пускают, особенно если эта гора еще и вулкан, то это совсем божественное, да, вот, страшное божественное место для язычников, да. Но, с другой стороны, и Бог, наш единый великий Бог, он тоже использует горы, потому что горы позволяют нам смотреть наверх, смотреть в небеса. И именно на горе Синай Бог дал откровение. И именно на горе Кармил Бог поджег жертвенник. На горе Преображения Бог открылся. А на Храмовой горе находится город Иерусалим. И также именно на этой горе, еще до всего, Авраам принес жертву Исаака. И все вот эти события, они всегда были на горе, потому что немножко ближе к Богу. Но это просто для того, чтобы человеку было понятно. Вот знаете, например, есть компьютер, да? Вот мы работаем на компьютере. И мы печатаем на компьютере, да? Вот каждая буква, у нее есть свой код, который есть внутри системы. И когда мы нажимаем на эту букву, то там целая система идет, целая система переключения внутренних кодов компьютера, чтобы эту букву вывести на экран. Мы видим понятное для нас. Для нас компьютер это как печатная машинка внешне, да? А на самом деле, если в глубину копнуть, то структура совсем другая. Или, например, вот вы видите интернет-сайт, да? Интернет-сайт, вы видите страничку, там какая-то информация. Но в интернете внутри, там нету сайта как такового, а там есть набор кодов, набор определенных таблиц, которую, когда вы открываете страничку, вам это все собирается в удобный для вас формат, чтобы вы поняли и чтобы вы открыли эту страничку в интернете. Также и здесь Бог открывает через понятные вещи непонятное. Для людей, для многих поколений, да, небеса казались физическим обиталищем Бога. Но когда мы узнали, что они не являются физическим обиталищем Бога, то это для нас просто вопрос, который нужно поднять, который нужно продумать. И мы, например, можем сегодня воспринимать такое понятие, как виртуальное пространство. Да? Например, 200 лет человеку надо сказать, как ты относишься к виртуальному пространству? Он либо не поймет, либо покрутит у виска. Скажет, что ты мне такое говоришь, я вообще не понимаю. Сегодня мы это понимаем, и в какой-то степени это помогает нам понять Бога, что Бог не там, где вот нам кажется понятно, доступно. Да, Он есть, да, Он доступен, но доступен не таким простым путем, хотя для тех, кто, вот те же самые иконы, например, да, для многих людей вот в те времена, когда иконы начали появляться, это был способ то, что непонятно, увидеть в картинке. Да, проблема в том, что иконы превратились в предмет поклонения, но сама идея, там не было этого. Сама идея заключалась в том, что человек видит картинку и через картинку представляет себе Бога. И таким образом общается с Богом. Он не с деревяшкой общается, а с Богом. А это лишь помощник. Мы понимаем, в истории происходило много вещей, когда люди начинали по-язычески, буквально как к идолам относиться, к тем же самым иконам. И это проблема, да, это реальная проблема. Но тогда не сработало, тогда сработало с одними людьми срабатывает, с другими нет. И Бог находит каждому человеку, каждому поколению свой подход, свой путь. Сегодня мы понимаем, из чего состоит небо. Мы многие были там, кто летал на самолете, да, были на определенной высоте. У кого есть телевизор, были и в космосе, и уже даже фильмы снимаются в космосе, уже актеры летают в космос, уже планируются пилотируемые полеты на Марс, на Луну, нам Луну, и был пилотируемый полет уже сейчас. То есть человек гораздо больше знает, гораздо больше видит, но человеку, да, где-то сложнее представить Бога, а с другой стороны, с пониманием всех технологий, немножко проще. Я понимаю, что Бог не буквально там находится, да? Вот, не буквально там физически сидит кто-то, кто этим всем руководит, а Бог, он везде, при том, что он не является, как вот в пантеизме, да, который, это такое языческое учение, согласно которому Бог во всем, в растении, в каждом цветочке, нет. Бог все контролирует. Бог рядом, Бог везде, одновременно и близко, и далеко. Да, это трудно представить, да, это трудно объяснить, но это своего рода такая Божье величие, Божьи возможности, которые для того поколения были представлены по одному, а нам сейчас представлены немножко по-другому, доступны и понятны нам. И сегодня мы ближе понимаем Бога, потому что мы более глубоко понимаем все. Нам не нужны вот эти упрощенные картинки, физическое небо, где сидит кто-то там. Но сегодня мы понимаем, что да, Бог есть, но это не значит, что Бог вот именно в той точке, где вот высоко и где далеко. Но Бог с нами. Ну и вообще, в принципе, надо еще понимать интересную такую вещь. Человек очень ограниченное существо. Физически очень ограниченное. Например, наше зрение, да, оно неплохое, но сильно ограниченное. Например, орел, он с высоты нескольких километров может увидеть мышку. И спуститься за доли секунды и ее скушать. У человека такой возможности нет. Мало того, что у человека нет возможности подняться, только когда поднимается орел, и так спуститься. Но с другой стороны, если мы подумаем, а у орла-то только это и есть. Его зрение, да, а там, например, слух уже не так, а нюх там, у собаки нюх, да, взять, собака. У нее такой букет запахов, распределять. Тут выводишь, отпускаешь собачку на любую там травяную площадку, и она нюхает, нюхает, нюхает. У нее прям целый такой вот набор запахов. Ну что, мы вышли, ну что, пахнет, о, пахнет сеном, да. О, мы почувствовали. Приехали в деревню, да, вот, Лилия Михайловна, пахнет сеном, правда? Или пахнет травой, да, свежестью, да. А если туда собачку привезти, да она просто из города попадая, она просто от запахов какое-то время будет прям не в себе, потому что мы воспринимаем только узкий, да, вот, сегмент запахов, а животные, вот собаки, допустим, воспринимают гораздо больше. Но зрение у собак гораздо хуже, чем наше. Говорят, что собаки, например, цвета не различают. Вот, тоже есть такое. Бывают люди так, но это уже для людей, это считается, не является нормой, да? А вот тоже слышим, мы что-то слышим, что-то не слышим. А, например, ультразвук мы не слышим, зато их слышат летучие мыши. И они издают ультразвук и готовы за километры услышать друг друга то, что мы вообще не слышим. Мы вне пребываем этого, да? То есть Бог нас во многом ограничил. А почему Он Бог ограничил? Да потому что Он всем дает то, что нужно. Человеку этого не нужно. Человеку не нужно иметь такой вот нюх, как у собаки, потому что это будет излишним для человека. Человек достаточно иметь то, что он имеет. Тоже вот, например, коты, да, вот кот может прыгнуть с высоты 32 метра и не разбиться. Представляете себе, 32 метра. Это два пятиэтажных дома друг на друга. Ну, это 10-й, 11-й этаж примерно. Вот. Он может упасть и не разбиться. Ну, если упадет правильно, если попадет на лапы. Может разбиться? Да, может. Ну, или если упадет неправильно. Ну, например, у нас, у моей бабушки была кошка, у которой, когда рождались котята, жили на 5-м этаже, она всегда им устраивала такой аттракцион. Она их сбрасывала с 5-го этажа на землю. Вот. Всех котят. Они 2 недели ходили за собой лапы, влачили задние. Потом они выздоравливали, все. А потом они уже совсем не боялись высоты, и там рос виноград. И они с 1-го на 5-й этаж только через виноград поднимались домой. То есть они не использовали там лестничную площадку. Зачем это нужно? Есть виноград. Он не боится, все, он залезает без проблем. И не боится упасть. Да, а вот, например, гепард есть, да? Знаете, такое вот животное. Вот он бегает, у него скорость до 120 км в час. Представляете? Но он с этой скоростью может пробежать не более 100 метров. А потом нужно ему останавливаться. То есть он может на короткие дистанции пробегать, а потом нужно ему вот... То есть он может разогнаться, может там помедленнее, но 120 километров он может бежать 100 метров. А значит, несколько секунд. Но чаще всего этому хватает для того, чтобы догнать и съесть. То есть, понимаете, всем нужно то, что нужно. Собаке нужно, потому что нужно, она должна, в ее функцию входит, охранять и помогать человеку, и используя свой нюх. Да? Летучим мышам нужен слух, и они ориентируются по нему, и все. Тем же самым, кто у нас еще был? Ну, орлу нужно зрение тоже, чтобы кушать. А у человека ограничений масса есть. И казалось бы, ну, почему человек такой вот ограниченный? Почему человек такой, ну, слабый в смысле защиты? Вот у черепахи, да, у нее есть такой мощный защитный кожух, да, вот, назовем его так. И у ежика, да, есть колючки. У человека ничего нету, но у человека есть голова, благодаря которой Давид вперед и убивает того, кто одет в броню, во все, что возможно, и убивает. Потому что его Бог наградил разумом. Бог наградил разумом человека. И дает возможность познать себя каждому человеку. Каждому человеку в то время, в которое нужно. И так, как нужно. И знаете, вот интересные есть слова в книге Евреям, 5 глава, 14 стих. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот это то, чем обладает только человек. И это то, что может в себе развивать только человек. Только человек мог Соломоном быть, который стал самым мудрым человеком в истории нашей Земли, да, в истории человечества. Его мудрость была, и этой мудрости никакая собака и никакой орел с его нюхом или зрением не достигнет. Потому что это то, что дает Бог. И если человек обращается к Богу, вот если человек обращается в небеса, да, человек действительно, когда был в горах, знаете, вот находишься на вершине горы и хочется молиться. Прям хочется молиться, хочется благодарить Бога. Кажется, что ближе к Богу, да? Но само ощущение, что ты выше. Чем выше ты, тем ты больше видишь. Тем перед тобой более открытое пространство. И у тебя больше возможности лицезреть Божье творение прекрасное и великое. Правда? А чем ты ниже, тем у тебя обзор ниже. А если ты еще под землю спустишься, то там вообще обзор совсем маленький будет. Поэтому Бог каждому человеку дает вот эти возможности и дает разум, которым нужно пользоваться. К большому сожалению, человек очень ленивое существо. Это греховность в человеке работает. Но человеку часто лень во всем этом разбираться. И если, допустим, предыдущим поколениям было проще где-то, да, но они видели, да, вот небо, они думали, что там Бог. Если им была лень, то они чаще всего шли по линии на меньшее сопротивление, а именно обращались к земным богам, так называемым, где все четко прописано, что нужно такие-то жертвы принести, такие-то приношения, вот, и тогда молния не убьет, грубо говоря, да? То есть прямая причинно-следственная связь. А Всевышний, он к себе призывает думающих людей. И людей, которые используют тот потенциал, который заложен Богом. А думающий человек, он анализирует ситуацию. Он анализирует то, что он видит. И он понимает, что да, есть небеса. И эти небеса, они, да, они высоко, да, они выше, потому что все, что выше, оно, ну, как сказать, оно прекраснее, оно больше дает возможности перспективы. Ну, например, тот же самый авиатранспорт, да, он самый скоростной, потому что он высокий. Правильно? Он быстрее передвигается. Там нету ограничений, ну, по скорости, таких как, допустим, на Земле. Там другие физические законы работают. Но, с другой стороны, это опасно. Да, там есть определенные опасности, которые тоже подстерегают. Но Бог, он человеку дает возможность анализировать ситуации. Да, мы поднимаемся физически, зачастую это нам помогает подняться в горы, все. Но мы при этом не должны понимать, что вот я поднялся на гору, значит, вот так, на этой горе, значит, есть Бог, а на этой горе нет Бога. Или там другой Бог, как многие считают. Когда были в Греции, были на горе Олимп. Знаете, вот долгое время нам казалось, что гора Олимп это где-то в районе Афин. Вот гора, где сидели, где, ну, где, как считалось, там уже на Олимпе жили боги, да? Оказывается, Олимп это огромная горная система, которая более почти 100 километров занимает и много вершин разных. И мы были на Олимпе, на одном из отрогов, даже не поднимались на самую высоту. Были вот, ну, обычная, мне, кстати, очень показалось похоже на Карпаты горы, где я вырос, где мои родные горы, так сказать. Они очень лесистые, такие красивые. Но знаете, вот мне, например, представить себе, что там где-то могут быть какие-то боги живут. Мне, современному человеку, да даже вот не представляется, даже вот просто если вот чисто так для интереса вот представить, что могла бы моя фантазия вот до этого. Ну вот честно, не получалось. А вот подумать о Боге, находясь на высоте, о Боге великом, едином, когда ты видишь красоту море на горизонте, и какие-то холмы, горы, и красивые деревья, да, вот, и ты все видишь, вот это величие творения, и у тебя открываются перспективы на многие-многие километры. Кстати, вот была такая возможность как-то подняться на самую высокую гору Карпат, я рассказывал, так было в каждую сторону 50 километров видимость. То есть, если так взять, 100 километров, представляете, по кругу. Это очень красиво. Это величественное творение Бога. Но Бог не в этих горах. И не в этом физическом небе. А где Бог? А в своем Евангелии называл Царство Небесное. В основном. Когда говорил о Царстве Божьем. Ну, то есть, Царство Божье, Царство Небесное – это синонимы. У Матфея они возьмут, это Царство Божье, Царство Небесное, у других вместо Царство Божье. Так? Будем считать, Царство Небесное, да? Вот, ну, одно из вариантов. И что говорит Евангелист Лука? И не скажут, вот оно, здесь или там, вот Царство Божье внутрь нас есть. Царство Божье внутри нас. Небеса внутри нас. И это великое чудо, и это познание, оно вообще все меняет. Не нужно никуда подниматься, не нужно никуда летать, ездить, бегать, паломнические поездки. Для меня очень большое благословение было паломническая поездка в Израиль. Но я считаю, что если человек там не был, это не значит, что он чего-то лишился. Да, если есть возможность, конечно, походить по местам, где Христос, это интересно. Это полезно, и это заставляет еще задуматься о том царстве, которое есть во мне. В заключение уже совсем хочу сказать, опять же процитировать еще мой один любимый стих из Священного Писания, из книги пророка Исаии. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Кстати, слово «потекут», правильный перевод – «побегут». То есть, это человек может лететь, может бежать, может идти, и он всегда с Богом. Да поможет нам Бог в своем сердце видеть Царствие Небесное, видеть небеса. А наше небо, под которым мы живем, воспринимать как дар Божий. Если есть возможность подняться повыше – используем эту возможность, поднимемся повыше, чтобы увидеть красоту творения и еще больше прославить Бога. Аминь.